а віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушатели! Ми продовжуємо з вами наш проєкт радіокласа «Віра Божа». З вами в студії Олег Ремез. Для тих, хто вперше услышав об этом проєкті, давайте я ще раз напомню цель класу. Во-первых, на основании Писания раскрыть, что такое вера Божья урожденного свыше. Я хочу особенно подчеркнуть урожденного свыше, потому что представление о вере есть как у верующих, так и у неверующих. Мы же делаем ударение именно вера Божья урожденного свыше. И какова Божья цель у веры Божьей урожденного свыше? Как веру применять во всех сферах человеческой жизни? Как умножать веру в повседневной жизни? И как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше? Слава Богу за веру Божью в жизни рожденных свыше! Теперь давайте, прежде чем мы перейдем к нашему уроку или к повторению урока, давайте мы с вами совершим молитву. Пусть Господь Иисус Духом Своим Святым поможет каждому из нас правильно, отмечу, правильно понять и правильно принять. Давайте вместе совершим молитву. Отец, мы так благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа. Мы так благодарны Тебе за то, что Твой Дух Святой пребывает с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, просвети очи сердце наше. Дай направление мыслям, дай направление словам во имя Иисуса, чтобы все, что Ты хочешь, чтобы мы услышали, мы услышали. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. И мы верим, что мы все будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за Дух Святой. Итак, прежде чем мы перейдем к пятому уроку, давайте напомним некоторые основные моменты из уже пройденного четвертого урока, в котором мы говорили о том, как и используя, что Бог, которому мы должны подражать во всем, творил. Отмечу, вот именно подражать во всем. Именно во всем. Хорошо. Теперь переходим к повторению. Вернемся к первой главе книги Бытия. Именно там мы отмечали некоторые основные моменты. И читаем с третьего стиха. «И сказал Бог, да будет свет». Это слова Божьи. Слова, несущие в себе сущность будущего света. Слова, производящие или приводящие в действие силу материализации света. Слова, приводящие в действие силу Его Духа, Его славы. Бог сделал все это через свое слово, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Это Псалом 32, 9 стих. То есть слова несут сущность и высвобождают духовную силу. Я напоминаю, мы проходим сейчас повторение четвертого урока. Название слов происходит от их сущности, как название семени от того, что из него вырастет. Каждое слово в своем названии от начала уже возвещает то, что будет в конце. Возвещает в самом начале, чтобы каждый мог выбрать слово, то, что будет в конце. Слова Божии несут в себе веру, в себе сущность и силу произвести то, что они значат. Духовная сила не будет материализовывать то, что-то другое, а именно то, что говорит в названии слова. Божьи слова являются буквально контейнерами Его веры, Его силы произвести то, что говорит название слова. Божьи слова не нуждаются в дополнительной вере, они полны Его веры, они и есть Его вера, они и есть сущность физического или сущность сила материализации. То есть Богу не нужно верить в свои слова, Его слова и есть могущественная вера Божия. Слава Богу! Просто задумайтесь за это, что Божьи слова и есть вера Божья. Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Его слова и его вера одно, нераздельное, ценное. Его вера находится в его слове, а его слова несут его веру. Сказанные им слова активизируют силу веры, вызывая ее к действию, материализации. Бог послал свое слово и исцелил их. Так сказано в Псалме 106, 20 стих. Вера Божья, она активна в его словах и активизируется через его слова. Слова активизируют силу веры, а сила материализует слова веры. Слова уже являются материальной сущностью. Но чтобы то, что они значат, и сущность, чего они являются, стало очевидным, что нужно сделать? Сказать. Я веровал, потому говорил. Материализация слова начинается с произнесения слова веры. Как написано в книге Иаиль, 3 глава, 10 стих. «Слабый пусть говорит», заметьте, «не молчит или не комментирует то, что он чувствует, а говорит, я силен». Конечно, это слово веры. Сказанное слово Божие приводит в действие силу веры, называя еще несуществующее в естественном физическом мире, как существующее. Это суть в применении силы веры Божией. Еще раз отмечу, повторю это. Называть несуществующее в естественном физическом мире как существующее на основании слова веры – это суть применения силы веры Божией. Не комментировать, а называть. Можно сказать так, пророчествовать. Бог, материализуя словами веры, переносит или перемещает из сферы духа в сферу плоти. Это основа материализации с использованием силы веры. Сказать желаемое или от начала возвести то, что вы желаете иметь в конце. Говоря несуществующее, как существующее, приводя в действие духовную силу в сфере духа, силу веры, происходит материализация сказанного в сфере плоти. Может быть, вам покажется, что очень много используется разных слов, которые вы не встречаете в Писании. Опять-таки, мы сейчас разбираем, основываясь на Писании, что такое вера Божья. Пошлите дальше. Мы повторяем пройденный урок. Другими словами, это метод воплощения чего-либо в естественном физическом мире. Бог сказал, и он увидел именно то, что он сказал. Это истинный метод. Метод творения. Метод перемещения из сферы духа, где все начало быть, в естественную физическую сферу. Это истинный метод изменения чего-либо в естественном физическом мире. Как мы уже читали из Евангелия от Иоанна, все через него, слово веры Божией, начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Также мы уже читали, что из невидимого, Бытие 11, послание к Евреям 11 глава 3 стих, из невидимого произошло видимо. Божье, пока не существующее в естественном физическом мире, начинает быть именно через сказанные слова веры. Я хочу отметить вот эти все основные моменты, что если вы собираетесь подражать Богу, как чадо возлюбленное во всем, вам в первую очередь нужно знать, как, используя что Бог творит. Когда вы читаете Бытие первую главу и читаете о Божьем методе творения, хочу сразу отметить, он не только Божий метод творения. Из учета того, что вы должны подражать ему как чадо возлюбленное, это и метод жизни. Это метод, которому уже нечего прибавить, нечего убавить. Он будет пребывать вовек. Другое дело, что невежество в отношении того, как применять, что применять и почему применять именно это, а не что-то другое, привело к тому, что придумали множество разнообразных теорий, что и как делать верующим. Но Бог уже написал в начале, как написано в книге Божьей мудрости, «Настав юношу при начале пути». Бог наставил при начале. Бог не хочет, чтобы его творения экспериментировали или методом проб и ошибок узнавали уже записанное. Бог хочет, чтобы мы обратились к Его Слову. Бытие 1 глава, Бытие 2 глава. Прочитав, что мы сотворены по Его образу и подобию. Прочитали, как и что делает Он. Что Он использовал, почему Он это использовал и какие были результаты. И делая то же, ничего не придумывая, ничего не прибавляя, ничего не убавляя, простираться, делать и достигать то, к чему призван каждый человек. Ничего придумывать не надо. Если Бог использовал Слово, значит, я Его творение тоже должен использовать Слово. Если Бог говорит Слово, называя несуществующее, как существующее, от начала возвещая то, что будет в конце, значит, и я должен так делать. Брат Олег, а если мне непонятно, почему я должен так делать? Но Библия нигде не говорит, что вначале поймите насаждаемое Слово. Она написана «примите». Просто согласись с тем, что если Бог так творил, согласись с этим, что и я так должен творить, даже если я не понимаю. Примите насаждаемое слово. И дальше Яков говорит, и станьте исполнителями. Там не написано «поймите». Большая ошибка верующих, что они пытаются вначале что-то понять, а потом это применять. Поверьте, что ж, несравненно больше того, чем мы просим, доступно нам через веру. Именно способность понимать, а потом применять, и стала ограничивающей способностью, которую можно опять-таки преодолеть, если вы просто будете делать то, что делает Бог, по одной причине, потому что это правильно и по-другому быть не может. Поэтому давайте начнем именно с Его путей, Его методов. Если Он так сделал, утвердил, это истина. И к этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить. Также напомню, что вопросы по пройденному уроку или теме в целом вы можете задавать по телефону 280-18-94. А теперь сделаем музыкальную паузу и послушаем музыку. Продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремез. Итак, сегодня у нас урок номер 5. Слава Богу! Если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь позвонить и задать их по телефону 280-18-94. Библия говорит, что у советующихся мудрость. Поэтому никогда не спешите делать какие-то заключения. Лучше посоветуйтесь раз, два, проверьте в Писании. Не переживайте. Если вы что-то даже неправильно представляете, у нас еще есть время обучаться. Хорошо. Итак, сегодня у нас 5-й урок. Если вы внимательно будете изучать в Писании, как Бог использовал свою веру в период сотворения, именно описанное в книге Бытие, а потом внимательно изучите, как он будет ее использовать в пророческих событиях, описанных в книгах, до самой книги Откровений, то вы увидите, что метод использования неизменный. Бог и его вера во всех книгах Писания ничуть не изменялись в зависимости от ситуации, или страны, или погоды, или времени. Как время не властно над естественными физическими законами, так время не властно над верой Божией. Печально осознавать, но верующие очень часто именно опираются о разницу, на разницу во времени. Это было тогда, брат Олег. Нет, это не было тогда. Вера же есть, а не тогда. Поэтому время не властно над верой Божией. Как вы читаете о том, как использовал Бог свою веру в книге «Бытие»? Как вы читаете о том, как использовал веру Иисус, Бог, пришедший во плоти? Как вы читаете о том, как и что будет в книге Откровений? Это все та же неизменная вера, и как она действовала, так и она и будет действовать. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит о вере, называя ее законом веры. Удивительно, написано Римлянам 3:27. А где же то, чем хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Вера, как духовная сила, действует по правилам духовного закона. Она не действует, как попало. Как и любой закон, она неизменна в своем порядке. Люди, открывающие физические законы, записывают то, как и используя что они действуют. И спустя тысячи лет, применяя те же правила по естественным физическим законам, и составляющие они продолжают действовать так же, принося тот же результат, что и тысячу лет назад, когда его открыли. Вера – это сила, которая меняет, а не которая меняется. Время не ослабляет силы веры Божией. Время не лишает ее могущества и влияния. Вера Божия – это сила вне времени. Это сила, которая и использующего веру выводит за границу времени. Сила в сфере духа. В сфере духа нет времени. Время есть в естественном физическом мире. Поэтому говорить о вере Божьей, используя такие слова или словосочетания, связанные с временем, как «так действовала вера тогда», или «это было возможно для веры, но в то время», или «возможно, когда-то вера это и сделает». Нет, это не по Писанию. Во-первых, так сеется сомнение. Написано «вера же есть». Евреям 11 глава 1 стих. То есть вера же есть, она не была в прошедшем времени, не будет в будущем времени, вера же есть. Вера всегда. Сила веры является силой над временем. И время не властно над силой веры. Каждому доступно применять веру Божию в любое время. В любое время. Поэтому никогда не ограничивайтесь временем, местоположением, страной или вашим местонахождением в какой-либо группе людей. Вера делает вас способным двигаться с Богом в Его сфере, в Его царстве. И при чем здесь время? Если вы хотите жить вне времени, если вы не хотите быть ограниченными временем, а именно время является узами в естественном физическом мире. Заметьте, что чаще всего говорят люди, когда события в их жизни не происходят или они опаздывают. Я опоздал, у меня нет времени. Или всегда я опаздываю. То есть всегда что-то связано с временем. Но заметьте, что сказали книжники и фарисеи в отношении Иисуса, использующего веру Божию. Мы за Ним не успеваем. Знаете, если вы будете использовать веру Божию, то, как написано в Писании, поставлю тебя главою, а не хвостом. Будешь на высоте, а не внизу. Вера Божия не ограничена ни тем городом, в котором ты живешь, ни теми событиями, которые происходят в стране или на континенте. Вера Божия сделает тебя способным двигаться вне этого всего, осуществляя. Давайте я вернусь все-таки в книгу Бытие. Я хочу напомнить некоторые важные моменты из книги Бытие, опять-таки, которые, я верю, помогут вам правильно понимать веру Божию. Когда Бог творил естественный физический мир, то заметьте, что было вокруг Бога. В Писании написано тьма. Тьма. Возможно, вокруг вас сейчас тьма. Возможно, в ваших семейных отношениях тьма. Возможно, вы опускаете руку в карман, а там вообще тьма над бездной. И это состояние, естественно, как-то вызывает у вас какую-то неприязнь. О, брат Олег, я же от этого всего искуплен. Почему в моей жизни тьма? Если ты желаешь подражать Богу во всем, то посмотри, что Он сделал, когда тьма, которая была вокруг Него, была. Что Он сделал? Он сказал, да будет свет. Или Он сказал то, что Он желал или спланировал видеть. Заметьте, Он не комментировал то, что происходило или было вокруг. Он сказал то, что Он желал. Это важный момент в применении веры Божией, как Его духовной и творческой силы. Я отмечаю этот очень важный момент. Подражайте Богу. Значит, не комментировать, а называть несуществующее как существующее. И тебе это доступно. Бог дал тебе меру веры, чтобы ты начал практиковать. Возможно, сегодня ты не можешь изменить что-то сильно, но верным малым всегда ставится над большим. Имейте веру Божию. Применяйте. Не просто знайте о ней, а применяйте. Маленьком, но применяйте. Возможно, сегодня ты можешь только и что за что помолиться, это за то, чтобы у тебя ушел насморк. Или за то, чтобы цветочек, который засыхает, чтобы он не засыхал. Слава Богу. Начинай применять. Не жди. Не жди. Хорошо. Давайте я прочитаю из книги Неемии, 9 глава, 21 стих. Там написано. 40 лет ты питал их в пустыне. И они ни в чем не терпели недостатка. Одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. Вера вне времени, вера властна над временем. Также Псалом 102, 5 стих. «Обновляется подобно орлу юность твоя». Слава Богу, прекрасное обетование. Я рекомендую это обетование применять всем. Всем, кто верит в силу веры Божию. Не смотрите на зеркало с огорчением. О, года идут. Не вспоминайте дни рождения с печалью. О, прошли очередные года. Дорогие мои, все только начинается, потому что юность твоя обновляется подобно орлу. Также я прочитаю из Второзакония 34 глава 7 стих. Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось. Аминь, слава Богу. И крепость в нем не истощилась. Вы знаете, когда я иногда от верующих слышу такие слова, как, вы знаете, ну, вы молодые, у вас еще все впереди, а мы уже на пенсии. Знаете, если вы посмотрите в Писании такое слово «пенсия», то вы его просто не найдете, потому что такого обетования нет. Юность ваша обновляется подобно орлу. И лучше пенсионерам никогда не использовать этот термин, а именно в тот момент, когда вы хотите просто отойти в сторону от применения веры. Юность ваша обновляется подобно орлу. Ухватитесь за веру Божию. Это сила Божия для вас, чтобы вы никогда не ограничивались ни способностями, ни возможностями вашего тела только и окружающего вас мира. Я прочитаю из книги Даниила, 2 глава, 21 стих. Он изменяет времена и лета. Как он изменяет? Словом веры. Ухватитесь за это. Я веровал и потому говорил, а не просто об этом знал. Брат Олег, как я могу веровать во что-то, если я не знаю это? В Писании записано все, что Бог уже сказал. Это обетование, Его вернейшее пророческое слово. Поэтому вложи его в свои уста. Человеку изучать веру Божию с позиции времени или место, или деноминации, обрядов и тому подобному, возможно, в естественном физическом мире. Но делая это, человек обманывает самого себя. Никогда не привязывайте веру Божию к естественному физическому миру. Вера Божия, она выводит вас и делает способным влиять на естественный физический мир. В основном события, в отношении которых мы используем веру Божию, они происходят в естественном физическом мире. Да и аминь. Но заметьте, что вера делает нас над этими событиями. Вера делает нас способными видеть за эти события. Вера Божия делает нас способными, не обращая внимания на эти события, осуществлять Богом начатое дело. Слава Богу, вера выводит за границы естественного физического мира, за границы времени, и вера Божия делает нас соучастниками. Вера делает нас партнерами. Вера Божия делает нас делателями Божьими, неограниченными в этом естественном физическом мире. Если вы прочитаете благословения, записанные в 28 главе Второзакония, с 1 по 14 стих, то вы наверняка заметите, что эти благословения звучат в такой форме, что ваш естественный физический ум при учете всех событий в нашем времени, он даже может это и не принять. Ну как это многим народам, брат Олег? Это же нереально. Вы слышали, какой курс? А вы знаете, сколько стоит квадратный метр, чтобы благословен я в городе? Если вы будете руководствовать своим умом, я думаю, что Библия станет в каким-то временем для вас просто религиозной книжкой, которую вы будете использовать места Писания, чтобы пороть друг друга или успокаивать себя в каких-то проблемах. Я думаю, что верующим нужно занять свое место, как владычествующим, как продолжающим Богом начатое дело. Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте, обладайте землей. Мы не сотворены для того, чтобы существовать, подстраиваться, приспосабливаться. Мы, как творение Божие, созданное по Его образу и подобию, мы сотворены владычествовать или продолжать начатое им дело. А как вы можете продолжать, если вы не знаете, что Он использовал, делая то, что Он делал, и то, как Он это делал? Следовательно, для того, чтобы быть последователем Бога, для того, чтобы быть послушным Ему во всем и подражать Ему во всем, мы говорим о вере, как об инструменте, и не только. Мы говорим о вере, как о силе для Духа или силе Духа. Мы еще будем на эти моменты делать ударение. Просто сейчас я опережаю события, немножко забегаю вперед, чтобы заложить авансом определенные какие-то моменты, чтобы вы понимали, что мы не говорим о чем-то того, чего у вас нет или появится когда-то. Мы говорим о том, что уже у вас есть. Как есть глаза, как есть руки, как есть ноги. Мы говорим о том, что у вас есть. Единственное, что вам нужно узнать, что с этим делать. А мы говорим о духовных вещах, о вере Божьей. Хорошо, узнаем немного из Писания о том, что такое вера у Бога, как Он ее использует. Мы переходим с вами к очень важному и интересному моменту, к творению человека. Давайте сделаем небольшую паузу и, не отходя от радиоприемников, послушаем музыку. Итак, продолжаем урок класса веры Божией. С вами в студии Олег Ремез. Напомню, что сегодня у нас 5-й урок. Мы сейчас с вами переходим к очень интересной части. Как я уже напомнил вам, что мы говорили о вере Божьей, о том, как и использовал ее Бог. Это была очень важная часть в нашем библейском уроке. А сейчас мы переходим уже к человеку, сотворенному по образу и подобию Божьему. То есть еще раз отмечу, что вначале мы изучали, что такое вера Божья у Бога, извиняюсь. Как Бог ее использовал, почему Он ее использовал, и что такое вера Божья в Божьих глазах. Почему мы избрали такой путь? Потому что вера Божия – это то, что у человека, а не то, что у человека, у Бога. Поэтому мы вначале узнаем, что это у Бога. Теперь узнаем о человеке, сотворенном по образу и подобию Божьему, а потом узнаем, как Бог запланировал использовать веру Божью его творение. Итак, человек. Человек. Читаем первую главу книги «Бытие». Будьте особенно внимательны. Возьмите ручку-карандаш. Сейчас вы услышите интересные знания из Писания в отношении творения человека. Читаем «Бытие», первую главу, 26 стих. Первую часть. «И сказал Бог, сотворим человека». Давайте мы здесь остановимся. Почему мы остановились? Потому что на сегодняшний день существуют два взгляда на человека. Потому что существуют два источника знаний о нем. Божий, истинный источник и взгляд, записанный в Писании, и якобы человеческий, изложенных в множествах теорий. Почему якобы человеческий? Учитывая, что человек творение несуверенное, то его представление о чем-либо или о ком-либо всегда формируется мудростью, то ли Божией, то ли сатанинской. Потому, используя якобы человеческое, я все-таки подразумеваю, что эти знания во многом скорректированы мудростью земной и душевной. Хорошо. Давайте вначале посмотрим на человеческий взгляд на самого человека, взяв за основу определение слова «человек» в разных толковых словарях. В толковом словаре Ожегова и также Ушакова слово «человек» означает «живое существо, обладающее даром мышления и речи». Интересно. В большом энциклопедическом словаре слово «человек» означает «человек – общественное существо, обладающим сознанием разума». В свободной энциклопедии написано так «человек – разумный, единственное ныне живущее вида рода Homo sapiens, семейство, и перечисляется, что, извините меня, им несложно выговорить». Древняя философия называет человека микрокосмосом, малым миром, эквивалентным Вселенной, а сущность человека отождествляет с его разумностью. То есть я дал определение из толковых словарей, и мне интересно прочитать вам определение слова «человек» в представлении Аристотеля о человеке. Он сказал так. «Как конь рожден для бега, как бык для пахоты, а собака для поисков, так и человек рожден для двух вещей – для умопостижения и действия, как некий смертный бог». Вот такое, скажем так. И прочитаю еще так же, как сказал Альберт Эйнштейн. Он высказал свою мысль о человеке так. «Человек – это часть целого, которое мы называем Вселенной, часть, ограниченная во времени и пространстве». То есть разные высказывания разных людей. И эти толкования о человеке, как и многие другие, состоящие подобными изречениями, это слова толкования не что иное, как представление человека о самом себе. Это очевидно. Какие бы другие ни читали, чаще всего они именно с позиции человека на человека. Но что раскрывает человеку то, что видимо самим человеком, кроме того, что видимо? Поэтому для того, чтобы иметь всеобъемлющее представление о человеке, лучше посмотреть на человека глазами его Творца. А Бог и не скрывает, Он записал в Писании то, кем Он сотворил человека. Поэтому, не задерживаясь, на человеческом разнообразии понимания самого себя, переходим к истинному пониманию его Творца Бога и рассмотрим лишь те качества, которые помогут нам глубже понять применение веры Божьей человека. Прочитаем еще раз из книги «Бытие». Бытие 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека». Первое, что важно отметить из сказанных Богом слов в отношении человека, что Бог сказал «сотворим». Следовательно, человек является творение или сотворен. Ну и что, брат Олег, творение как творение? Нет. Слово «творение» как в контексте Писания в отношении человека, так и всех творений означает или значит. Первое. Несуверенно. Всякое творение несуверенно. Второе. Не имеет ничего своего. Все даровано или дано в использование. Третье. Живет только послушанием. Братолик, подождите. Вы хотите сказать, что неверующие тоже живут послушанием? А человек не может быть непослушным. Он послушный либо Богу, либо сатане. Потому все послушны. И четвертое отметим. Как творение, он имеет определенную творцом цель для жизни. То есть вот таких три момента. Четыре, извиняюсь. Несуверенно, не имеет ничего своего, все даровано или дано в использование. Живет послушание и имеет определенную творцом цель для жизни. Я хотел бы, чтобы вы это в себе зафиксировали где-то. Чтобы у вас было верное представление о том, кем вы есть. Вы творение. Вы не суверенны, вы не самостоятельны. Человек сотворен так, чтобы быть кем-то ведомым. Мы всегда, верующие и неверующие, все всегда кем-то ведомы. Также человек не имеет ничего своего. Вы не раз говорили «дар речи», «дар зрения». Вы не раз отмечали те органы, которые у вас есть, как то, что вам кем-то подарено. Также вы живете всегда послушанием. И имеете определенную цель. Каждый человек имеет определенную творцом цель. Другое дело, что он об этом не знает. Поэтому якобы свобода или самостоятельность жизни для человека – это есть обольщение. Свобода и самостоятельность для человека есть в разрешенном ему выборе. Выборе в том, кому себя подчинить, чьей мудростью руководствоваться и кому подражать, и кого любить. В этом человек свободный, конечно, и самостоятельный. Человек творения, этими словами человеку все сказано. Также давайте для более глубокого изучения взгляда Божьего на человека из Писания отметим и последовательность сотворения Богом человека. Брат Олег, ну а что там такого может быть интересно? Слушайте внимательно, не отвлекайтесь. Так как, если мы не определимся, в каком порядке сотворен человек, то мы можем запутаться. Кто есть человек на самом деле? И кого имел в виду, говоря слово «сотворим человека»? Кого Бог назвал словом «человек»? Поэтому давайте мы будем изучать в Писании. Иоанна 4 глава, 24 стих написано, что Бог есть Дух. Отметили? Есть. В числах, книги чисел, 16 глава, 22 стих написано, «Божие духов всякой плоти». Есть. Заметили? Заметили. Бытие 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бог есть Дух. Отметили вначале? Следовательно, кого Бог сотворил в первой главе книги Бытия, учитывая, что Бог есть Дух и Бог духов всякой плоти? Бог сотворил, конечно, Дух человека, его сущность, которая и есть человек, как сказано в послании к евреям, Отцу духов. Евреям 12:9. То есть, согласно Писанию, в первой главе книги Бытие Бог сотворил человека. Бытие 1 глава 26 стих отмечает этот момент. Сотворим человека. То есть, кого Бог назвал человек? Давайте прочитаем об этом из Бытие 1 глава, 1-2 стих. Там написано, когда Бог сотворил человека по подобию Божьему, создал его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек имя им, человек, день сотворения их. То есть, кого Бог назвал человеком? Давайте прочитаем еще из 1 Петра, 3 глава, 4 стих, где апостол Петр в своем первом послании человеке, как о духе сказал, но сокровенный или невидимый в сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Значит, согласно Писанию, Бог первым сотворил дух и назвал его словом «человек». Следовательно, человек, согласно Писанию, есть дух, или дух – это и есть человек. В Писании, говоря о человеке, слово «дух» почти не используется, заменяя его словом «сердце», не подразумевает физическое или плотяное сердце, так как сердце, о котором говорит Писание, имеет определенные способности, которые плотяное сердце не имеет. Помимо этой полноты чувствований, сердце также обладает высшей способностью ощущать Бога. Плотяное сердце не имеет таких способностей, о которой говорит Павел в книге Деяний, 17 глава, 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощущат ли Его и не найдут ли Его». Физическим сердцем вы не можете это делать. Дух человека соприкасается в сфере Духа с Духом Божьим. В Писании написано «вселюсь в них». Конечно, он вселится в первую очередь в ваш дух, соприкасаясь именно с вашим духом. Поэтому Бог – дух, вселяется в ваш дух, и вы своим духом соприкасаетесь с Богом. «Дабы из двух, – говорит Иисус, – создать себе самом одного». Апостол Павел отметил это в послании к Ефесянам. «Потому Дух Святой и ваш дух – это одно целое». Как в Писании написано, «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Смотрите на себя, как на творение Божие, глазами Божьими, как дух. Вы теперь начинаете понимать, почему Иисус, отмечая в Евангелии Нового Завета, разговаривая с учениками, сказал, не бойтесь убивающих тело. Не бойтесь, потому что на самом деле тело – это ваша одежда. Слава Богу за Божью одежду, которая есть у нас, но вы не тело. Вы дух. А если вы дух, то в первую очередь вам нужно знать все о том, чем наделен ваш дух. Потому что способности духа несравненно выше способностей плоти. И живущий по плоти Богу угодить не может, а именно живущий по духу. Также я хочу отметить, что сердце, как дух, предназначено не только для общения с Богом. Писание свидетельствует, что оно есть источник, из которого течет Божий план. Его намерение, именно Духом Святым, в вашем духе, находится совершенная воля Божия. Слава Богу, мы будем с вами об этом говорить. Но помните, что самое ценное, самое драгоценное, что у вас есть, это находится в вашем духе. И ваша плоть, ваше тело ничего об этом не знает. Поэтому вам нужно научиться слышать своим духом Дух Божий и принимать от Него. Не замыкайте свое внимание на способности своего тела. Оно важно, оно нужно. Но оно не является тем, что для вас, для жизни важно. В Писании написано «духом веры». Не плотью, не телом. Это уже пусть будут исполнители. Духом веры. Хорошо. Мы с вами остановимся на этой части наших занятий. Мы продолжим с вами говорить об этом в следующем уроке. Знаете, я сказал сегодня много о применении веры Божией. Возможно, у кого-то возник вопрос. Брат Олег, вы это все говорите для верующих. А я еще не знаю, верующий я, неверующий. У меня все в роду верят, что Бог есть. Знаете, я дам вам совет по Писанию. В Писании написано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня такое время, что важно не только о том, чтобы вы знали, что есть Бог. Важно, чтобы вы жили и позволяли Ему жить через вас. Поэтому я хочу вместе с вами совершить короткую молитву покаяния, чтобы Иисус стал Господом вашей жизни. Отец, я молюсь в молитве согласия со всеми, кто молится и кается в своих грехах прямо сейчас. И повторяйте за мной. Отец, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Я прошу Тебя, Иисус, будь моим Господом, будь моим Спасителем. И наполни мой дух Духом Святым до краев. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, вы сделали очень важный выбор в своей жизни, Иисус. А теперь делайте и важный шаг. Начинайте читать Евангелие Нового Завета. Слава Богу за ваше решение. Также напомню, что ваши вопросы по прослушанному уроку, как и в целом, вы можете задавать по телефону 280 18 94. У нас прямой эфир. Так что я с радостью отвечу на ваши вопросы. До встречи. С вами в студии был Олег Ремез.